Уверенное обаяние знатоков. Тех, кто может заглянуть за горизонт. Они знают точные цифры и могут просчитать завтрашний день. Умные парни вновь и вновь выходят в прямой эфир, чтобы многое нам объяснить. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
15 часов 5 минут в столице. Радиостанция «Говорит Москва», 94.8. Микрофон Евгения Волгина. Всем добрый день. Программа «Умные парни». До нас добрался Юрий Мавашев, директор Центра изучения Новой Турции. Юрий, здравствуйте.
Добрый день, Евгения.
Наши координаты 7373948, телефона, смс плюс 7-925-888-948. Еще есть у нас твиттер «Собака говорит МСК», телеграм для сообщений «Говорит Москва-бот» и YouTube-канал «Говорит Москва». Стрим там уже начался, поэтому, пожалуйста, подключайтесь. На нас можно посмотреть, нас можно послушать, что важнее. И самое главное, написать нам в чат и сообщение по делу обязательно зачитаем. По Турции очень много таких околотурецких тем. Не то, где Турция сама непосредственно замешана, а именно околотурецких. Но недели три назад были сообщения, что Турция очень хотела какую-то позицию в аэропорту Кабула, а представители запрещенного Талибана, в общем-то, быстро-быстро Турцию оттуда отправили. Это начали обсуждать в контексте чего? Какие интересы все-таки Турции есть в Афганистане, с учетом того, что, в принципе, в регионе Центральной там, или Средней Азии, как классически мы привыкли говорить, у них большие, плюс еще Закавказье, и вот этот весь, получается, узел – это сфера интересов Турции. А с Афганистаном, получается, не так все просто для Анкары, да?
Вообще, чтобы ответить на этот вопрос, надо, скажем так, в принципе оценить, а кто же по итогам этого лета выиграл, а кто проиграл в Афганистане. Ведь такие стороны на самом деле есть. И о Турции, я думаю, что мы еще вернемся к этому вопросу, да, применительно к ней. Все-таки победила она в этой истории или не совсем? Да, вот у меня, ладно, забегая вперед, скажу, что есть некоторые сомнения по этому поводу. Я думаю, что даже Россия оказалась в каком-то смысле в более выгодном положении, чем Турция, на порядок более выгодном. Почему? Потому что, да, действительно, еще как минимум с июня, когда был саммит НАТО в Брюсселе и была встреча президента Эрдогана и президента США Байдена, обсуждался этот вопрос, хотя он еще и при Трампе обсуждался. Вопрос чего? Вопрос того, что Турция будет контролировать международный аэропорт Кабула имени, да, Хамида Карзая.
Да.
Очень важный это объект, да, почему он имеет, в общем-то, ну, определенное значение, потому что такой ключ к стабильности, да, афганской столицы. Его услугами пользуются все иностранные миссии, находящиеся в афганской столице, включая неправительственные организации. Мало того, доставка любой гуманитарной помощи осуществляется через эту же воздушную гавань, не говоря уже о том, что контроль над ней обеспечивает турецкой стороне большие, обеспечивал бы, да, оговоримся, обеспечивал бы турецкой стороне большие преимущества по сравнению с другими иностранными силами, так, в Афганистане, то есть у них были бы, ну, в каком-то смысле ключи, без преувеличения, от страны. Ну, и, само собой, она бы владела бы всей полнотой информации, да, любых поставках в страну, определять порядок авиасообщений могла бы, опять же, да, это была бы такая жемчужина наследства, которая осталась бы после ухода американцев. И самое забавное, или, по крайней мере, самое интересное, вот мне в контексте, по крайней мере, всей этой истории, то, почему же американо-турецкие, в общем-то, переговоры, которые шли довольно активно, ведь все это время все же не увенчались успехом. У нас пока нету, естественно, и не может быть сразу же ответа на этот вопрос, так, но мы, по крайней мере, констатируем, что они не увенчались, потому что Турция, почему она вела переговоры с США? Она, конечно, рассчитывала предложить себя, да, Соединенным Штатам как, ну, в каком-то смысле наместника, да, вот в этой вот стране. То есть они будут контролировать ситуацию, еще заработают на этом денег, там про деньги постоянно речь шла. Вот Эрдоган буквально в каждых переговорах все время говорил: деньги, деньги, деньги. Ну, вообще-то он прав, конечно, это действительно затратная очень история, даже контролировать этот аэропорт. Неважно, это не то же самое, конечно же, что было, насколько затраты для американцев, сколько они там триллионов потратили.
Я триллион.
А, триллион.
Триллион, да. Триллион, да.
Удобно. Но все равно это все-таки такая история и опасная, и затратная, и, кроме того, она же сопряжена с некоторыми репутационными издержками. Поясню. Ну вот представьте себе, Турция страна мусульманская, да, или исламская, Афганистан, соответственно, тоже. А пришли бы талибы, не пришли бы талибы, захватили бы они полстраны, да, там, две трети страны, неважно. Все равно для них быть, ну, как-то наместниками, да, бывших оккупантов, это довольно такая опасная игра, на что обращали внимание, надо сказать, и в Турции многие, многие эксперты и журналисты, что не надо нам там, нечего нам там делать, это я сейчас турок, да, соответственно, цитирую, что надо быстрее уносить оттуда ноги. Кстати, они были правы в этом плане, что договариваться с оружием в руках как-то вот не стоит, да, ни с руки, ни получится и так далее. И Талибан, кстати, был довольно последователен в этом отношении, да, запрещенный в России, тра-та-та, да, вот, они постоянно одергивали турецких партнеров, что вот, да, мы готовы с Турцией выстраивать отношения, говорили они, но мы ни в коем случае не имеем в виду, что вы будете находиться на нашей территории с оружием в руках. Мы для вас исключение не сделаем тоже. Кстати, уже 26 августа турецкая сторона, МИД Турции, объявил, что да, они начали вывод, а раз объявили 26, значит, сильно заранее еще это все, то есть и того ранее, да, они начали вывод, соответственно, всего персонала, не просто военного, но и гражданского. То есть с талибами договориться не удалось, хотя они все горцевали перед американцами, что вот у них особое отношение с талибами, они с ними договорятся. С американцами им тоже не удалось договориться. То есть, на самом деле, проигрыш полный.
Но получается, полный, тотальный, что... Да, получается...
В Афганистане конкретно.
Я понимаю, да, но получается, что представители запрещенного Талибана все-таки не делали никому исключения, но, как выяснилось по поводу дипмиссии, все-таки китайская оставалась, российская оставалась, потому что, в принципе, не хотели вообще присутствия иностранных военных ни в каком качестве.
Да, не хотели, и кроме всего прочего, ведь Турция-то находится в особых отношениях двусторонних с Пакистаном,
да,
и с Катаром, а Пакистан и Катар, в свою очередь, находятся в особых отношениях с Талибаном. И видите, как интересно получается, что даже это Турции не помогло. То есть, конечно, это очень интересно, играет ли действительно Пакистан тоже свою какую-то игру отдельную, потому что, ну, вот не получилось, да, не получилось. У турок они очень хотели, конечно, остаться в Афганистане по той причине, что, в общем-то, мы уже обозначили, но не говоря уже, да, о том, что в принципе, ключи от Центральной Азии они хотели бы иметь, но что самое-то интересное, что те силы, на которые они могли бы опираться, это не Талибан, да, а вот тот же генерал Дустум, который бежал с позором из города Мазари-Шариф в узбекский Термез, это давний их партнер, он возглавляет местных узбеков, и, в общем, там долгая история, вот, ну, военный там и так далее. Его выгнали. Его талибы выгнали, грубо говоря, или его выгнали, или он бежал, в общем, как угодно, да. То есть, соответственно, почему я и говорю, что у турок полный проигрыш вот по этим трем причинам, да, вот эта история с Дустумом, проигрыш с
переговорами.
Переговорами, да, с американцами. Американцы как? Нет, они еще не могут запретить Турции остаться, если она хочет. Просто оставайтесь на любых условиях, каких
но
вы хотите.
Но мы вам не помощники.
Да, 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 с кем вы, о чем вы договоритесь там с Талибаном, мы вам ничего не гарантируем, мы просто уходим и так далее. Вот, то есть получилось так очень интересно. Хотя, мне кажется, все-таки США где-то обманули всех в этом году, ну, включая себя самих. Даже вот так вот у них получилось, потому что, вы помните, да, несколько дней назад какая была реакция Байдена, да, на вопрос одного из журналистов, сейчас точно не вспомню, какого издания, да, вот он признал, что да, вот он несет ответственность, да, за то, что произошел этот ракетный обстрел, там 10 человек, по-моему, погибли, да, или что-то такое, в общем, там было вот такая вот, да, история непростая. С турками, вот, вопрос с С-400, кстати, который буквально вчера стал звучать, когда
да, что в Анкаре не сомневаются, что страна купит у России.
Да-да, это вообще просто вот, как сказать...
Формулировка дипломатическая.
Дипломатическая, но она подразумевает, она дает всем однозначно понять, особенно американский партнер, что да, они купят. То есть Эрдоган С-400. Сказал, что да, они купят дивизионы ЗРК, вторую, внимание, партию, потому что первая уже была, да, в 19-м году
поставлена. После этого они
поставлена.
Лишились вот этого возможности строительства вот этого завода по, там было и по обслуживанию, по сборке,
программа
по-моему.
F-35. Да. Их американцы выкинули из этой программы, ввели санкции, но самое забавное, что все лето было дано указание всем турецким СМИ и вообще всем-всем официальным лицам, кому только можно, естественно, со стороны администрации президента Турции, откуда же еще, что ни в коем случае не поддавайтесь, я в кавычки беру, на провокации русских, в том смысле, что дивизионы С-400, это больше нужно им, чем нам. Почему это все делалось, да, и почему они всю эту игру вели? Как, в итоге они проиграли, я же говорю. С-400 это еще плюс к тому, что почему они проиграли, да? А поскольку они же хотели, и почему они молчали, и хотели, чтобы их чиновники вот этот нейтралитет выдерживали в заявлениях и так далее. Они очень хотели договориться с американцами, а история с Афганистаном они рассматривали, ну, такая была пакетная история, там было несколько. Они хотели, в принципе, себя предложить американцам и в Кабуле, и вернуться в их программу и так далее. То есть американцы дали понять фактически, да, ну, по результатам.
Они были там американскими проводниками фактически, да.
Они хотели быть ими, но Соединенные Штаты дали им понять, что они все-таки все эти вопросы будут рассматривать, скажем так, так, как им удобно, а не так, как удобно турецкой стороне.
Ну, может быть, они это делали так, знаете, как по инерции с размещением натовского флота на Украине, потому что там не американский бы флот стоял, а турецкий.
С точки зрения того, боятся ли этого американцы, что
нет,
там
не боятся стоять, этого или... американцы, да. А логика турок какая, что мы в любом случае, мы как члены НАТО, мы можем быть проводниками американских интересов, американцы, может быть, невыгодно совсем уходить, вообще не присутствовать в Афганистане, а есть Турция, которая условно как прокси, вот. Вот что-то в этом роде. Такая логика, возможно, была. Но, наверное, американцам то есть, это, в принципе, тоже,
да,
не подошло.
Да, им, для них, то есть, понимаете, какая вещь? Я уверен в том, исходя из всей вот этой вот картины, что, конечно, отношения турецко-американские никуда не поправятся, и можно уже, в принципе, констатировать отчасти, еще раз подчеркиваю, только отчасти успокоиться на тему того, что, да, в ближайшее время никаких договоренностей, в результате которых турки потрут, скажем так, да, руки и скажут, а вот мы договорились с американцами, а теперь мы с вами, с Россией, да, например, по вопросу из 400 не взаимодействуем, нет, все уже, эта история, они не то что даже опоздали, да, но здесь, конечно, и политика Байдена, мы тоже не можем никуда это, скажем так, списать, но что самое-то еще забавное, что буквально вчера турецкий МИД заявил, что они поддержат инициативу Британии и Франции создать международную зону безопасности под эгидой ООН в Кабуле. А вспомним, да, как президент Эрдоган относится к ООН. Достаточно негативно. Он говорил, да, мир больше пяти, потому что он критиковал ООН с точки зрения того, что Турции-то нету в совбезе ООН. Теперь вопрос, как вы думаете, если бы и всем же радиослушателям, да, такой вот пища для ума, если бы Турция могла бы сохранить контроль в Кабуле, не привлекая ООН, неужели она бы этого не сделала?
Сделала бы, конечно, естественно.
Вот, то есть они проиграли полностью, я хочу сказать, просто вот, ну, как бы, здесь даже вот по всем позициям интересно, как они красиво, вот это тут надо дать должное, они умеют свои косяки, грубо говоря, да, закрывать. Информационно включили абсолютно все на Россию, то есть вот все, что у них есть, абсолютно, там, хоть телеграм-каналы там купленные, все, что угодно, информацию о том, что вот Талибан будет договариваться с Турцией, правда, возникает вопрос, если он будет с вами договариваться, а что же вы тогда выводите, да, оттуда всех и вся. Да, ну, так, ну, то есть это такая простая логика. Они везде распространяются, понять информацию, что это у них инициатива в руках, что они еще посмотрят, будут ли они, в принципе, вести диалог с талибами, ведь если они не создадут инклюзивного правительства, то есть правительство, которое включало бы помимо талибов еще кого-то, то тогда, соответственно, они воздержатся от контактов с ними, говорят они. То есть, но это все, я хочу просто пояснить, что все это просто мишура, не надо обращать на это внимание. Турция проиграла в Афганистане. Не значит, что она дальше проиграет, да, но первый раунд однозначно проиграла.
Здесь еще важно, знаете, что, Юрий, понять. Мы с вами тоже неоднократно говорили на тему того, как в Турции в том числе тоже мягко, но критикуют политику Эрдогана, политику вот этой умеренной исламизации, как это называется, да, Турции. И в этой связи то, что в Афганистане к власти приходят талибы, которые исповедуют вообще, ну, абсолютно радикальное течение ислама и так далее. И как это отражается на турецком истеблишменте? Вот то, что, вот, скажем так, знаете, что вот у них теперь, недалеко от них, такая целая страна, которая непонятно как будет выстраивать свою государственность, но точно совершенно она будет выстраиваться, ну, таким радикально исламским или исламистским вот, даже
да.
принципом.
Здесь они, конечно, попали где-то в ловушку, где-то авторами этой ловушки они и были, ну, в общем-то, собственно, президент Эрдоган сам себя загнал в ту ловушку, которую он и создавал, да, ну, просто под его руководством все это делалось. Ловушка номер один заключается как раз вот в том, о чем вы сказали. То есть, в принципе, если Эрдоган, его партия, да, президент Турции, его партия «Справедливости и развития», если они в течение уже более 20 лет вели страну по пути, да, консервативному, то есть по пути исламскому, то есть близкому, грубо, условно, еще раз, мы берем все это в кавычках, да, к Талибану, потому что на самом деле там очень много оговорок и так далее, но тем не менее, да, те консерваторы, то сейчас мы видим ведь что? По сути, руководство Турции, да, и партия Эрдогана, она ведь поскольку сейчас так или иначе напрямую связана с националистами, с партией националистов, то есть они находятся в одной коалиции с ними, она не может уже проводить той линии, которую она проводила раньше. То есть получается, что с одной стороны для нее где-то Талибан – это опасность, потому что они настолько последовательно, грубо говоря, да, опять же, как Талибан, не смогут пойти, им и нравилось играть между республикой и... Их это вполне устраивало, да, и проводить консервативный курс. Они не хотели отказываться, извините, от тех пряников, которые достались от их предшественников, я имею в виду от тех, кто... от секуляристов, да, от сторонников там... светской Турции, да, и кемалистов, да, то есть первого президента Турции, условно говоря, да, хотя Турция, она шире, она не только разделена между консерваторами, да, условно, и республиканцами, да, сторонниками Народно-республиканской партии, но неважно, в принципе, кемализм, он просто шире, да, он шире Народно-республиканской партии. Вот, это одна ловушка, то есть получается, что у них идет раскол уже по линии партии по линии союза с националистами, потому что националисты категорически выступают против приема, естественно, беженцев и так далее. Они прекрасно понимают, что будет стоить для Турции новая волна беженцев, и они тут вынуждены подыгрывать даже где-то оппозиции, что нет, не беспокойтесь, говорят они турецкому своему народу, да, мы не пустим больше никого, потому что в Турции сейчас уже на данный момент, в принципе, да, включая сирийцев, и так далее, находится ни много ни мало порядка 5 миллионов беженцев из почти 200 стран. То есть это очень много, Турция не выдержит, это будет действительно для нее удар, если будет еще какая-то волна. А вторая вот... ловушка, которую они себя, конечно же, загнали, это то, что когда с 17 года Турция стала президентской, то есть они изменили, да, форму, государственную форму правления страны с парламентской на президентскую, Эрдоган, с одной стороны, решил проблему того, что ему не нужно было ничего согласовывать ни с какой оппозицией в парламенте, все в порядке. Зачем? У него все в своих руках.
Но да, все проблемы замкнул на себе.
Конечно. В этом-то вся и проблема. То есть это есть вторая серьезная ловушка. Он себя загнал в очень серьезные проблемы, потому что... Пример. В стране были не так давно пожары, все знают, да, но я думаю, что уж многие наши радиослушатели, даже не надо быть вовлеченными в политику и так далее, кто ездит в Анталию, бывает в этих чудных местах, да, в Мармарисе и так далее, Бодрум, Кемер, излюбленные места, так скажем, наших туристов, но действительно места милые, места приятные, но Турция же фактически столкнулась с тем, что ни ее пожарные службы, да, с одной стороны, ни ее спецслужбы, ведь они же не исключают, что это были поджоги, выходит, не справились со своими обязанностями. То есть Турция сейчас встала перед перспективой смены кабинета министров, на самом деле, смены правительства. Да, конечно, они, может быть, немножко отступят, не будет этого происходить так скоро, как ожидает оппозиция, потому что иначе получится, что оппозиция, да, на это настаивает, соответственно, да, иначе получится, что просто они пошли на попятную, как бы, да, турецкие власти. Но все равно всем понятно, что огромные потери. Турция была вынуждена, как мы знаем, воспользоваться российскими самолетами, Б-200, там, да, тушить пожары, поскольку у них своей техники нету. И, кстати, оппозиция не без основания тогда заявляла буквально следующее, что у власти, да, у Эрдогана есть дворец на 300 комнат, но у вас нету, намекая на одну резиденцию, да, но у вас нету самолета для тушения пожаров. Вот как быть с этим? То есть история с Афганистаном в этом смысле, конечно, Эрдогану не помогла. Он рассчитывал, наверное, что все-таки будет какая-то вот небольшая победа, которую он сможет опять на внутренний рынок. Не получилось.
В чем принципиальное отличие, Юрий, ситуации все-таки позиционирования, давайте так, Турции в кризисе с беженцами 2015 года, когда Европа во многом обвиняла Турцию фактически в шантаже? Что Турция шантажировала Европейский Союз этим потоком беженцев, требовала денег, Европейский Союз в итоге платил. И чем это отличается принципиально от текущего кризиса беженцев?
Что касается текущей ситуации, то, возможно, отчасти повторюсь, уже в нынешней ситуации Турция исчерпала, конечно, все возможные ресурсы по приему кого-либо еще. Это даже не только вопрос прямых трат, да, прямых бюджетных поступлений, потому что, ну, это понятно, да, это медицинская помощь, это продукты питания, это много чего еще, да, там это какая-то теплая одежда и все прочее, городки для этих беженцев, миллион разных всяких статей расходов. Есть ведь еще и косвенная такая проблема, это то, что в Турции, естественно, большие сложности с рабочими местами, да, страна очень густонаселенная, и так с сирийскими беженцами был не так давно, в августе, насколько я помню, в начале августа была такая там трагедия, что в результате какой-то потасовки в турецкой столице в Анкаре сириец убил, соответственно, какого-то там турецкого молодого человека, турка. Начались погромы. Это действительно было очень серьезно, потому что для власти это был такой вызов конкретный, да, то есть они сначала утверждали, что вот мы примем к себе вот наших братьев, грубо говоря, поможем им и все прочее, а тут оказалось, что турецкое население видит эту ситуацию совсем иначе, да, и его тоже можно понять, потому что, извините, но с 2011 года сирийцы не прекращали быть фигурантами разных всяких криминальных сводок, это правда, они не сидели в этих лагерях, то есть кто-то сидел, кто-то нет, но многие не сидели, да, были в Стамбуле, были в... есть в Анкаре, отнимали рабочие места, это запомнили, да, ну и, соответственно, это вылилось в погромы. То есть сирийцы стали селиться в турецких городах отдельно от турок. Это, конечно, где-то объяснимо, но где-то это ошибка, вот что, слава богу, у нас в России более-менее, ну, по крайней мере, у нас этого не было, да, то есть у нас нету традиции гетто, грубо говоря, то есть у нас вот нет такого, что русские селятся отдельно, да, ну, там, в Москве или еще где-то, да, а представители других народов селятся где-то отдельно, ну, как не принято, все как-то вот так вот, да, безотносительно сейчас, плохо это или хорошо. А в Турции, где, конечно, очень все это видно и как на ладони, потому что, ну, все равно Анкара, она такой, она все равно турецкий город, он не такой интернациональный, как Стамбул, да, потому что в Стамбуле там можно, да, раствориться, можно как-то проблему куда-то как-то, ну, слишком уж большой город, да, мегаполис такой крупный. В Анкаре нет, не получилось, и я видел очень много негатива на протяжении этих лет со стороны турок к сирийцам, то есть, соответственно, и к афганским беженцам тоже они не будут рады их видеть, да, потому что для них это угроза. Это угроза, они сталкиваются с проблемой даже в своей стране с тем, чтобы найти работу.
Деньги Турции, как вы считаете, сама Турция будет просить у европейцев за то, что в качестве платы, что у себя держит она беженцев в этих лагерях, больших фактически городах палаточных, или же Европейский Союз, например, там вместе со Штатами будут сами платить?
Дело в том, что Турция же уже сделала заявление официальное, что она не намерена принимать на своей территории, они гарантировали турецкому населению, посмотрим, как эти гарантии будут, естественно, воплощаться в реальность, но стену-то они построили на границе, соответственно, с Ираном, потому что, внимание, как афганские беженцы попадают на турецкую территорию. Иран пропускает их на север страны.
Юрий Мавашев с нами, директор Центра изучения Новой Турции. Стрим в Ютубе продолжается, канал «Говорит Москва». Пожалуйста, подключайтесь. Давайте сейчас новости послушаем, потом продолжим.
Уверенное обаяние знатоков. Тех, кто может заглянуть за горизонт. Они знают точные цифры и могут просчитать завтрашний день. Умные парни.
15.35, столица, программа «Умные парни», у микрофона Евгения Волгина. Юрий Мавашев с нами, директор Центра изучения Новой Турции, стратегический инвестор, пишет нам слушатель, так подписывается. Вас послушать, так получается, все кругом дураки и все проиграли. Я думаю, что мы еще увидим победителей в этой ситуации, это вряд ли будет Россия. Послушайте, стратегический инвестор, очень странная логика, потому что Россия не ввязывалась, Россия не предлагала установить контроль за аэропортом Кабула, Россия тихонечко, значит, посол сидел в посольстве, ну да, здесь принимали переговорщиков, как и в 2018 году, кстати, да, и правительство Гани принимали, и принимали, соответственно, сторону вот политическое крыло запрещенного Талибана, да, а говорить о том, что это выигрыш или проигрыш, ну, это странно с учетом того, что учения мы проводим со странами бывшего Советского Союза, Средней Азии, они помощи от нас какой-то просят. Мы по возможности, насколько я понимаю, от контактов как минимум не отказываемся, да, и учения, повторюсь, опять же проводим, поэтому сложно сказать о том, а вообще можно ли нас называть каким-то выигравшими в этом деле или проигравшими? Мы в схватке не были.
В том-то все и дело. Если утверждать, что все проиграли или все дураки и так далее, ну как-то интересно получается. По-моему, вообще об этом не говорили. Мы говорили о том, что Турция сделала определенные ставки этим летом, и она проиграла. Да. Еще раз, мы даже более того, мы оговорились, да, что игра продолжается, да, на самом деле. Они будут пытаться в любом случае влезть в Афганистан, так как они могут туда влезть. Хотя, опять-таки, если уж проводить какие-то сравнения, то меня, допустим, очень, ну, в каком-то смысле порадовало, что было заявление сегодня от российского МИДа, что Москва будет участвовать в экономических проектах, я цитирую, да, по восстановлению Афганистана.
Это спецпредставитель, да.
Да, и готов приступить к этому уже сейчас. То есть в этом смысле, конечно, где-то Россия руководствуется тем принципом, что Талибан – это реальная политическая сила в стране, и что невозможно не вести с ней переговоры, она не, по мнению многих, да, коллег, в том числе исламоведов, да, не представляет угрозы России, в отличие от запрещенного ИГИЛ или запрещенной Джабхат-ан-Нусра. Ну, просто вот по факту, да, там, если бы что-то подобное было бы, да, на протяжении этих 30 лет, тогда бы мы могли бы сказать, да, что, да, ну, как бы Россия не может вести переговоров никак с Талибаном, но Россия не только их вела, да, поскольку понимает, что прямой угрозы они для нашей страны не являются. Мы выступали в качестве такой площадки переговорной, да, когда, мы помним, в общем,
приезжали,
да, в Москву. Они много где проходили эти переговоры, не только в Москве, но и в Дохе, в Катаре, но дело в том, что по той информации, которая у меня есть, конечно же, все то, что там обсуждалось, где-то была просьба американской стороны организовать эти переговоры, и была эта просьба обращена к России. Они считали, что, скажем так, их усилий недостаточно, что России нужно к этому делу привлечь, или они просили нас об этом, да, ну, скажем, что просили, и, соответственно, Россия на протяжении нескольких лет прекрасно была осведомлена в курсе, да, американских планов, что, по крайней мере, в общих да, рамках, что Соединенные Штаты уходят из Афганистана. Это было не секрет, это была не тайна, хотя, конечно, не Трамп даже ее выдумал, да, вот эту всю историю, которую потом в итоге реализовал Байден. Я только вот что обращу внимание здесь, что, видимо, есть какой-то очень серьезный консенсус на уровне американских элит. Этот консенсус гораздо серьезнее и перманентнее, да, или постояннее, да, чем то, какая фигура сидит в Белом доме. Потому что, смотрите, Трамп эту историю вроде как официально начал.
Обама заявлял, Трамп начал, Байден закончил.
Они из разных партий, они друг другу противостоят, и тем не менее каждый из них вел эту линию. Это очень важно обратить на это внимание. То есть получается, что все-таки это понимание, оно в итоге
присутствует
и реализовалось в то, что мы наблюдали. Но, конечно же, Соединенные Штаты уходили из Афганистана гораздо быстрее, чем они заявили. То есть, когда они заявляли, что вот их там столько-то процентов вышло, да, столько-то, потом было 95% долгое время, они заявляли. Сейчас они тоже периодически заявляют, что они кого-то еще выводят, но я так чисто вот по моим, скажем так, ощущениям, да, из того, что я, по крайней мере, да, и слышал, из источников, да, и, соответственно, сам следил, они уходили гораздо быстрее, еще раз, да, чем они об этом заявляли. То есть в этом смысле нет. Ну, я понимаю, там вопрос секретности, я понимаю, что... То есть это дата, которую они обозначили, что вот они к 11 сентября уйдут, их уже практически там нет. Нет уже несколько недель, грубо говоря.
Мы знаем, да. Но еще по поводу Турции, любопытная история. В Турции тоже ведется своя работа спецслужб против группировок, которые в Турции считают террористическими. В этой связи все-таки победу Талибана, и я сужу по публикациям в зарубежной прессе, в американской, например, во французской тоже это есть, в испанской в меньшей степени, трактовка такая, что победа представителей запрещенного Талибана, запрещен он еще и в Совете Безопасности ООН только, а не в отдельно взятых странах, вот, по его резолюции, она как будто бы, ну не то что обнадеживает, а позволяет поднимать голову, например, спящим террористическим ячейкам, то есть это какой-то реваншизм, идея реваншизма, что вот эти вот смогли. Да, там предыстория 50 лет гражданской войны, да, почему их сделали террористическими организациями, даже да, то, что они в 2000-е годы помогали снабжать, например, тогда во вторую чеченскую кампанию боевиков на нашем Северном Кавказе, и это тоже история была. Но сам факт, что как будто бы реваншизм террористический будет в этой связи, ну, есть угроза определенная. Даже в Национальном антитеррористическом комитете, вот в нашем эфире один из экспертов говорил об этом. Как в Турции расценивают эти риски?
Вот здесь есть, в принципе, четкое понимание, но поскольку Турция является все-таки страной, где большинство исповедуют ислам, да, или мусульманской страной, что ИГИЛ не тождественен Талибану, оба запрещенные.
Так.
ИГИЛ не тождественен Талибану, хотя мы и говорили, что это организация другая.
Террористические.
Да, террористические, потому что... они политически противостоят друг другу, конкурируют за власть. Более того, ведь Талибан, он же стоит, скажем так, на основе ханафитского мазхаба, да? То есть, этот, ну, грубо говоря, есть несколько школ, так будем говорить, да, я так обозначу, да простят меня коллеги-исламоведы, да, если я каких-то тонкостей не упомяну, но тем не менее, да, в принципе, эта школа, ну, вот татары, башкиры, большинство мусульман, которые проживают на территории России, они придерживаются ханафитского мазхаба. Соответственно, надо задать себе вопрос, это угроза или нет. Я не знаю, мы живем вот вместе уже на протяжении нескольких столетий, соответственно. Да, другое дело, что тот же шариат, о котором мы говорим, понятно, что он может по-разному... трактоваться, по-разному применяться. Но, опять же, я руководствуюсь, это, опять же, не мое мнение, да, а мнение специалистов по Афганистану, и, в общем-то, я к этому мнению отношусь с большим уважением, Талибан действительно проделал определенную, ну, скажем так, работу над ошибками, да, за эти 20 лет. Мы видим по всем шагам, которые они предпринимали за все это время, что по большому счету все, что было, да, вот в рамках этого наступления и до сих пор, ну, в общем, дает нам совершенно четко понять, что все это так или иначе, я не скажу, что было согласовано, да, допустим, с той же Россией, да, там, с США и так далее. Но, по крайней мере, явно были перед, вот не зря же, да, проводились в течение нескольких лет вот эти переговоры с Талибаном, были какие-то намечены рамки, какие-то границы, за которые они не заступают. Они заявили, что они не возражают против того, чтобы, да, там, женщины работали и так далее. Там много-много разных моментов. И правда в том, что местные традиции, то есть не шариат, а именно адата, ну, то есть вот свои какие-то, которые не имеют к религии никакого отношения, они по отношению к женщинам куда как более жестокие и куда как более несправедливые, чем то, что приписывает шариат. То есть вот как может быть, кому-то покажется странным это, удивительным, но это так. То есть, соответственно, есть очень много просто стереотипов, которые у нас сложились, да, естественно, на основе того, что мы наблюдали, допустим, в течение 90-х, но сейчас надо понимать, что уже выросло определенное поколение в афганских городах, им 20 лет условно, да, средний возраст, они уже не будут жить так, как жили раньше. То есть они привыкли к другой жизни. Талибан делает на это скидку, мы это видим везде. То есть, понимаете, разговор о том, будут ли они придерживаться, можно ли им верить, да, придерживаться взятых на себя обязательств. Слушайте, ну это разговор, я не знаю, вот как-то вот, ну несерьезный это разговор. Политически несерьезный.
Да, но вам на это могут сказать, что, например, родители, мамы, в частности, тех девушек, которые успели вот сейчас, да, молодых женщин застать период без Талибана, и их матери успели застать период без Талибана. Это женщины, которые, да, имели доступ к образованию, к работе, не носили хиджаб и так далее, но вот эта культурная инволюция, получается, она все равно произошла при их же жизни, и она происходит при жизни их дочерей. Здесь другой аспект, следующий, когда речь идет о том, что а с ними придется считаться, а с ними придется договариваться, потому что на кону безопасность республик Средней Азии, важно ли, какие порядки это государство будет, этот режим будет устанавливать внутри себя,
поясню.
Или важно, да, только то, какие гарантии он будет давать.
Во-первых, начнем с того, что все это время, даже пока американцы находились на территории Афганистана, надо задаться вопросом, был ли Афганистан другой страной с точки зрения того, что происходило именно в деревнях, в регионах? Нет, не был. Там, как были правила определенные, да, и законы шариата, так они остались. Просто теперь это будет на официальном государственном уровне. Для них, для талибов, для Талибана, да, сейчас самый основной вопрос – это стабилизировать обстановку в рамках своей страны. Она еще нестабильна, мы видим, да, вот в Кабуле были эти, был теракт, или несколько даже уже, да, по-моему, да. Терактов. Сегодня там был какой-то ракетный обстрел. Я, правда, пока не совсем успел уточнить, откуда, соответственно, был этот обстрел, но
якобы американцы хотели ударить по машине с террористами, попали в жилой дом.
Это что, второй раз? Они же до этого уже стреляли.
Нет, первый, вот Пентагон.
Это первый был, да?
Да,
ну,
первый.
Понятно. Дело в том, что для населения Афганистана, еще раз, да, для большинства, по большому счету, воцарение, грубо говоря, талибов, да, или их власть, она не меняет принципиально, кардинально, в общем, ничего.
Мироустройство в Афганистане.
Нет, не меняет, в том-то все и дело. То есть, нет, слушайте, конечно, были люди, которые очень хотели уехать из Афганистана, но ведь талибы же сделали, заявляли, да, неоднократно, что, пожалуйста, те, кто хотят уехать, в общем, мы не препятствуем. Другое дело, что они прогоняли, конечно, из этого аэропорта на вот это скопление, которое там было, да, соответственно, афганцев, которые пытались куда-то убежать и все прочее. Но это, грубо говоря, это их, я рассматриваю все это в контексте их внутренних разборок, да, то есть там был иностранный контингент, тут состоял не только из американцев, да, там были определенные. За это время создано государство, которое, ну, по большому счету, рассыпалось, да, практически в одночасье. То есть поэтому им экспортировать вот свою вот эту вот маленькую революцию, грубо говоря, которую они
не
там...
Нужно.
В этом просто нету, во-первых, нету ни способов это сделать, да, потому что, ну, во-первых, да, начнем с того, что Узбекистан, Таджикистан, республики Центральной или Средней Азии, они же... За эти годы очень много сделали для того, чтобы, скажем так, лишить радикалов в своих странах, да, какой-то определенной основы. То есть сегодня просто нету неподпольных движений, да, в этих странах. А те подпольные, что существуют, но тоже, например, по-моему, запрещенное, на всякий случай скажем, исламское движение Узбекистана,
да,
еще какие-то, да, разные есть там, Хизбут-Тахрир тоже там запрещенный. Да, ну, в общем, ряд организаций, их позиции не разделяют, вот, по крайней мере, по той информации, которая есть, большинство в этих республиках. Куда талибы будут экспортировать вот это? Понимаете, точно.
Понятно.
Так же, как можно говорить, а будут ли талибы, грубо говоря, выращивать наркотики? Они уже заявили о том, что они будут казнить за это. Ну, я не знаю, то есть как бы что, царство само в себе разделится, одни будут заниматься тем, а другие этим? Тут я сомневаюсь. Я думаю, что действительно, поскольку это противоречит исламу, то, в частности, если о наркотиках говорить, то, скорее всего, действительно сейчас будут какие-то перемены. То есть в порядке ничего не было. То есть если мы говорим, было все окей, пришли талибы, стало не окей. Нет, это не так. Там это, это совсем не так, да.
Есть еще тема по поводу Турции. Во-первых, вопрос от нашего слушателя. Почему Россия так доверяет Турции? Ведь Турция всегда была, есть и будет нашим не врагом, так соперником, говорит Михаил. А я слышала, не помню, что это выражение, ваше или от кого-то другого, я это слышала, что Турция наш тактический партнер.
Ну, это любят говорить наши государственные мужи, деятели. Хотя, опять-таки, да, прежде чем я отвечу на этот вопрос, я думаю, что важно акцентировать внимание, что все-таки на государственном уровне, на нашем, должны наши чиновники все-таки занять какую-то единую позицию, потому что уж очень разная бывает позиция. Допустим, в Совете Федерации мы слышим одно, в Госдуме, хотя это все вроде как один парламент, федеральное собрание и так далее, мы слышим другое, от Пескова мы слышим третье, и вот это вот просто постоянно. То же самое, кстати, по теме талибов. То есть, когда там, допустим, тот же Косачев говорит, что талибы – это угроза, да, ну, я сейчас не обсуждаю, так это или не так, я говорю, займите какую-то единую позицию. Замир Кабулов, представитель МИДа, да, соответственно, по Афганистану, да, он утверждает, что мы с талибами ведем переговоры и так далее, то есть, соответственно, как-то вот немножко странно все это выглядит, прямо скажем, то есть для, ну, страна должна занять какую-то единую позицию. Турция, кем является Турция? Турция является партнером, да, понимаете, вот эти все наименования, тактические, там, стратегические, хорошо, Турция является стратегическим, по идее, партнером, союзником Соединенных Штатов Америки, и чего стоит, да, на практике все эти взаимоотношения, ну, к примеру, да, это как вариант, поэтому я бы не увлекался вот этими всеми, скажем так, характеристиками, да, определениями. Турция для нас сосед. Он как был, так он и остался. Другое дело, что уже много раз мы об этом говорили и с вами, Евгений, неоднократно, да, что на гуманитарном уровне проделывается не так много. Ну, давайте я приведу просто вот как такой вот как пример. Условно говоря, есть какие-то наши госкорпорации, называть их не буду, да, но такой инсайт, как бы, да, которые имеют какие-то свои интересы, скажем так, в Турции, да, они хотят что-то, например, протолкнуть, продать что-то, какой-то очень-очень важный товар, даже, скажем, что это товар какого-то военного назначения, да, и у них вот есть какое-то странное впечатление, да, что вот это можно сделать, но вот очень легко там, грубо говоря, ну вот, то есть повлиять на турецкое общество, ну там нужно, грубо говоря, скажем, провести некоторую информационную работу, и все будет хорошо, и все будет замечательно, как бы дело в шляпе. Я же, соответственно, со своей стороны полагаю и предполагаю, да, что все-таки нельзя вот так... от случая к случаю, вот это, знаете, как достаешь свисток, да, и свистишь, когда тебе надо, но это не та история, здесь нужен целый аппарат, понимаете, да, который будет работать постоянно, то есть для того, чтобы выполнить какую-то даже маленькую задачу, нужно иметь, намыть немножко золота, нужно иметь определенный какой-то, да, аппарат, я сейчас не знаю просто, как его будет грамотно обозначить, да, или нужно иметь специалистов, которые, да, будут постоянно, соответственно, этим заниматься.
И стратегия, наверное, все упирается в стратегию, потому что по Турции, да, это наш сосед, кто-то говорит тактический партнер, тут дружим, там не дружим, потому что там, значит, воюем помидорами. Потому что история с послом была, история с самолетом была, с убийством летчика была, что там еще было, с...
Да много чего было.
Нагорный Карабах с Азербайджаном, да, тоже все это было. Все. И не очень... При этом помощь Эрдогану в 16-м году была. Направили Б-200, летчиков потеряли в трагедии, было тоже. И не очень понятно, вот как во всем этом, то есть насколько, с вашей точки зрения, понятна стратегия Российской Федерации, выверена она в отношении взаимодействия с Турцией.
В том-то все, вот в этом и проблема, да, потому что если посмотреть на то, что даже заявляется, да, со стороны официальных наших лиц, и то, что пишется, какой-то единой линии, в общем, не прослеживается. Ну, яркий пример, я его часто привожу.
10 секунд прям осталось.
Да, который вызывает вопрос, это история с Крымом. То есть дело в том, что ну, есть ряд наших компаний, которые просто не заходят в Крым. После этого вопрос, мы можем требовать турецких партнеров, чтобы от них, чтобы они признали Крым? Или настаивать на это? То есть сложно, да?
Нет, там же был представитель Турции, который говорил, что о России пусть с Кипром, с Северным,
что-нибудь как-то там что-нибудь скажет, был, и всё. Был. Но он неофициальное лицо, да. Так, а на самом деле, конечно, нам нужно самим сначала как-то где-то разобраться с самими собой, да, чтобы потом уже, соответственно, более успешно проводить какую-то линию.
Юрий Мавашев был с нами, директор Центра изучения Новой Турции. Юрий, спасибо, ждем снова.
Спасибо, Евгения.
Далее рубрика «В этот день», потом новости, потом Юрий Будкин. До завтра, с вами прощаюсь.